эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 апреля, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе «Кто получает нейтральные документы?» Споры вокруг комплекса Арабати. Кризис жилищной комиссии в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. На завершившихся переговорах по ядерной программе Тегерана не удалось достичь договоренности. В Сирии правительственные силы нанесли воздушные удары по курдскому району в городе Алеппо. В России прошли акции в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». На завершившихся в субботу в казахстанском городе Алма-Ата двухдневных переговорах по ядерной программе Тегерана иранской делегации представителям шести мировых держав не удалось достичь какой-либо существенной договоренности. Позиции сторон все еще очень далеки друг от друга, заявил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал консультации интенсивными. По его словам, в части формирования переговорной атмосферы участники продвинулись далеко. Вместе с тем он также признал, что точки соприкосновения находить пока сложно. Рябков отметил, что дата и место проведения нового раунда переговоров могут быть определены в ближайшем будущем. Международные посредники пытаются убедить Иран отказаться от работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. Запад подозревает Тегеран в попытках создать ядерное оружие, что иранские власти отрицают. В отношении Ирана действуют международные санкции. В Сирии сегодня правительственные силы нанесли воздушные удары по курдскому району Шейх Максуд в городе Алеппо. По данным группы сирийских правозащитников, базирующихся в Великобритании, погибли не менее 5 мирных жителей. Несколько человек ранены. Как сообщил Франс-Пресс, руководитель группы правозащитников Абдель Рахман, район Шейх Масуд находится под контролем партии «Демократический союз» сирийского отделения Курдской рабочей партии. По его словам, до недавнего времени живущие в Сирии курды старались занимать нейтральную позицию в сирийском конфликте. Однако в последние дни правительственные силы активизировали атаки на курдские кварталы. Сегодня же силы сирийской авиации нанесли удары по окрестностям столицы Дамаска и городу Аль-Кусей в провинции Хомс. По данным активистов, вчера в Сирии жертвами насилия стали 94 человека. Среди них 32 мирных жителя, 36 повстанцев и 26 военнослужащих.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве в субботу на митинг в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» собрались, по оценке корреспондента «Радио Свобода», до 2000 человек. Главное требование – освободить из-под стражи узников «Болотной» и расследовать действия властей 6 мая 2012 года. В Петербурге митинг в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади прошел у Соловецкого камня на Троицкой площади. Там собрались более 200 человек. Выступление в поддержку политзаключенных были организованы в субботу и в ряде других городов, в том числе в Белгороде, Астрахани, Омске, передает Антон Бенедиктов.
Участники акции также требовали провести тщательное расследование действий полиции на Болотной площади 6 мая 2012 года и отправить в отставку председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Митинги в поддержку политических заключенных прошли и в других городах России. В Самаре активисты вышли к памятнику жертвам политических репрессий в парке имени Гагарина. Пикеты проходят в том числе в Нижнем Новгороде, Омске и Рязани. В Петербурге протестующие собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади. В Москве 6 апреля прошло еще несколько протестных акций. Члены этнополитического объединения «Русские» собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах. В сообщении на сайте движения говорится, что Координационный совет оппозиции отказывает, цитата, «людям, осужденным за радикальные действия, вправе называться политическими заключенными». В связи с этим националисты организовали собственную акцию протеста. Следующий митинг в поддержку арестованных активистов пройдет 6 мая, в день годовщины событий на Болотной площади. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
США не считают высокой вероятностью начала войны на Корейском полуострове, несмотря на воинственное заявление со стороны Пхеньяна. Пресс-секретарь Белого дома Джек Карни заявил, что США не удивятся, если Северная Корея осуществит запуск ракеты, поскольку такое происходило и раньше. Глава Объединенного комитета штабов США генерал Мартин Демпси отметил, что недавние угрозы КНДР соответствуют обычной манере поведения Пхеньяна. Вместе с тем он отметил, что сейчас ситуация более непредсказуемая, так как о нынешнем лидере Северной Кореи известно не очень много. Накануне власти КНДР предложили дипломатическим представительствам рассмотреть вопрос о возможной эвакуации их сотрудников в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове. В пятницу южнокорейское агентство Юнхап заявило, что Сеул вывел в море корабли с установками противовоздушной обороны. Также появились сообщения о том, что КНДР разместила на своем восточном побережье две ракеты. На Украине парламентские фракции оппозиционных партий «Батьківщина», «Свобода» и «Удар» заявили о готовности поддержать законопроекты, направленные на евроинтеграцию, в том числе и те, которые были подготовлены и поданы правительством. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте «Батьківщины». Лидеры украинских оппозиционных фракций призвали Евросоюз сделать все возможное для освобождения осужденных бывшего премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Оппозиция также призвала Евросоюз ввести санкции против высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека на Украине. К северу от Каира в столкновениях между мусульманами и христианами погибли 5 человек. Беспорядки вспыхнули в пятницу вечером, когда группа мусульман заметила детей крестьян коптов, рисовавших на стене Исламского института. Среди погибших 4 христиан и 1 мусульманин. Еще 9 человек были ранены.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. За последние 5 месяцев 25 жителей Абхазии получили нейтральные удостоверения. Согласно статистике Гражданского реестра Грузии, после смены правительства число заявок на нейтральные документы сократилось почти в 2 раза, рассказывает Олеся Вартанян.
За 1,5 года существования положения о нейтральных документах гражданским реестром было выдано чуть больше 200 удостоверений и паспортов. Основными получателями этих документов были жители Абхазии, и лишь 8 человек, живущих в Южной Осетии, взяли нейтральное удостоверение личности. Большинство получателей приезжали в грузинские города за медицинской помощью. Госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закариашвили объясняет, что до недавнего времени наличие нейтрального паспорта являлось обязательным условием для бесплатного лечения жителей самопровозглашенных республик в грузинских клиниках. По словам госминистра, это требование снято окончательно, потому и наблюдается резкий спад желающих получить нейтральные удостоверения личности.
Ну, это показывает то, что в самом деле новое правительство не настаивает на то, что люди, которые приезжают на лечение в больницах Тбилиси и других городов Грузии, чтобы они получали медицинское обслуживание без обязательства взятия этих документов.
Говорит Закариашвили. Долгое время ситуация с паспортами являлась раздражающим фактором в отношениях между Тбилиси и Сухуми. Руководство де-факто республики опасалось, что внедрение этих документов будет сопровождаться введением дополнительных ограничений на поездки жителей Абхазии за рубеж. Предыдущему грузинскому руководству удалось добиться признания нейтральных документов со стороны 11 стран, в том числе Соединенных Штатов, Японии, Израиля и еще 7 европейских государств. За 5 месяцев после смены правительства лишь 1 страна, Эстония, признала нейтральные паспорта, и случилось это в ноябре прошлого года, то есть всего через месяц после выборов. Несколько стран отказались признавать эти документы. Некоторое число государств все еще в процессе рассмотрения вопроса, и правительство поддерживает с ними связь, сообщил Закариашвили.
На нынешнем этапе это является одним из тем, но не центральной темой. Один из тем, наравне с другими темами, мы считаем, что у жителей Абхазии и Южной Осетии должно быть выбор, должна быть альтернатива. Если они не хотят брать грузинские документы, мы должны предлагать им вот другие иные документы, которые, может быть, их не очень будет раздражать.
Говорит госминистр. Для прошлого руководства страны тема нейтральных документов была одной из наиболее приоритетных. На продвижение признания паспортов, а позже налаживание всех технических вопросов бросили силы сразу нескольких госведомств. Говорит бывший замминистра по вопросам реинтеграции Ираклий Порчхидзе.
И это всегда была не принудительная норма. Надо это хорошо акцентировать, потому что люди думали, что это как-то была принудительная норма. Нет, это никогда не было принудительной нормой, это просто давало им возможность. И в этом, наверное, была и краса этого всего.
Сокращение количества заявок на нейтральные документы Порчхидзе объясняет ужесточением режима перехода абхазской административной границы, что по времени совпало со сменой грузинского руководства. А без явки в региональный офис гражданского реестра Грузии человек не может получить нейтральный документ. С другой стороны, говорит Порчхидзе, снижение числа желающих можно объяснить и тем, что у нового правительства пока просто не доходят руки до столь трудоемкого вопроса.
Надо с каждой страной, потому что это суверенная компетенция, надо с каждой страной потом проводить переговоры, и после этого надо еще начинать технические процедуры. Так что если нет воли, если нет концентрированного действия, тогда можно сказать, что это будет просто декларативной нормой и не будет реальной.
Сказал Порчхидзе. Каково истинное отношение новых властей к нейтральным документам, не могут понять даже опытные эксперты. Гоги Хуцишвили, к примеру, предполагает, что новое правительство, возможно, радо было бы и вовсе избавиться от этой мозоли в отношениях с Сухуми и Схимвали.
В данный момент просто вот я понимаю, почему новое правительство оно не делает резких движений. Резкие движения, они, так сказать, дают, значит, противникам, дают критикам всегда новый материал.
Говорит основатель Международного центра по конфликтам и переговорам. Кроме этого, по словам Хуцишвили, мгновенная ликвидация положения о нейтральных документах, скорее всего, вызвала бы негативную реакцию со стороны тех государств, что уже успели признать эти паспорта. А к этому в правительстве Иванишвили, похоже, тоже не готовы. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник абхазская оппозиция отреагировала на комментарии Александра Анквап, которым он решил ответить на требования участников митинга протеста в Сухуми. «У власти нет желания начать конструктивный диалог. К такому выводу пришли в партии Форум народного единства Абхазии». С председателем форума депутатом Раулем Хаджимба побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Рауль Джункович, как бы вы охарактеризовали ответ Александра Анквап? Вот как вы его поняли? Как категорическое «нет» на диалог с оппозицией по всем вопросам? Или же все-таки власти готовы к каким-то переговорам, но не по всем темам?
Ну, думаю, что, скорее, второе. Есть возможность пока еще разговаривать. Но есть и, я думаю, попытки уйти от глубины тех поставленных вопросов.
А как вы считаете, вот, собственно, от чего есть попытка уйти прежде всего? От коалиционного правительства, от каких-то таких вот тем, которые позволят сместить центр власти от исполнительной власти в какую-то другую сторону?
Ну, наверное, первый вопрос, который мы ставили, он остается самым важным. И, скорее всего, власть как раз-таки не готова к этому разговору. Я надеюсь на то, что все-таки время заставит и власть, и всех остальных, кто сегодня сопротивляется этому, понять, что у нас просто другого выхода нет. Нужно создавать условия становления совершенно другого подхода. И я надеюсь, что это будет иметь место.
Ну, собственно, надежда – это, конечно, прекрасное чувство, но все-таки для того, чтобы вы сказали, время заставит, но время вряд ли само заставит власти каким-то образом поступить со своими полномочиями. Вот вы называете позицию неконструктивной, позицию президентскую, и обвиняете вообще власти в усилении авторитарных методов управления. Этому, в принципе, можно противопоставить только какие-то действия. Вот что вы собираетесь делать? Какова будет реакция партии? Какова будет реакция в целом оппозиции? Будете собирать митинги?
Вы знаете, одними митингами, наверное, не решишь всех этих проблем. Нужно найти определенные точки соприкосновения в парламенте, внутри самого парламента, на готовность разрешения этих проблем конституционными способами. У нас есть целый ряд предложений, которые, если приняты будут и в парламенте, и в целом самим президентом, то снять это напряжение вполне вероятно. вопросы, связанные, я еще раз говорю, с балансом ветвей власти, вопросы, связанные с созданием условий для появления конституционного суда, вопросы, связанные с судебной реформой. Многие вопросы, которые как раз-таки озвучивались самой нынешней властью, будучи в оппозиции. И здесь ничего нового мы не говорим. Просто нужно понять, что дальше так продолжаться не может. И я когда говорил о времени, время заставит, то это не само и понятие самого времени, а то, что с этим временем живут люди, люди, которые хотят перемен. И я надеюсь на то, что и власть, поняв эту ситуацию, пойдет навстречу. А нет, тогда, значит, наверное, будут приняты более другие, как говорится, меры. Я говорил и в прошлый раз, мы не собираемся выходить за рамки конституционного поля, но жесткость наших позиций и действий будет совершенно другой.
Один из журналистов абхазских говорил о том, что вам предлагался пост руководителя счетной палаты. Правда ли это, Рауль Джункович?
Вы знаете, честно говоря, это уже набило оскомину. Кроме меня и президента в этом разговоре никого не было. Или президент врет, или врет сам, как говорится, лидер оппозиции. Но я еще раз хочу заверить всех тех, кто называется гражданами Абхазии, которые муссируют на сегодняшний день эту проблематику, не было никаких предложений. Говорилось о том, что президент сам озвучил, что за все это время не нашли кандидатуру на эту должность. Вот о чем шла речь. Никаких других вопросов и не шло. И потом, если даже, предположим, кому-то и предложат эту должность, разве это снимет всех проблем, о которых как раз-таки говорит оппозиция? Мы говорим о реформах, а не о каких-то должностных каких-то, понимаете, регалиях.
Нет, просто такой вопрос действительно возник, потому что постоянно ведутся какие-то кулуарные разговоры, я должен был задать этот вопрос. Как вы считаете, вот сегодня каковы перспективы вообще появления Конституционного суда? Что задерживает, собственно, этот процесс появления Конституционного суда?
Ну, на сегодняшний день, вот я еще раз как раз-таки хочу отметить, что мы говорили и в предыдущих своих выступлениях, и сегодня как раз-таки в ответе на эти комментарии. В течение практически периода с 2005 года все время ставится вопрос о необходимости появления этой структуры. К сожалению, та комиссия, которая была, и тот парламент предыдущего созыва, президент предыдущий, оголили. Но, к сожалению, я еще раз говорю, этой структуры так и нет до сих пор. Сегодня, если не будет желания обоюдного и парламента, и президента, эта структура появилась, а пакет документов находится в парламенте, над ним работает соответствующая рабочая группа, ну, тогда, может быть, при выносе, как говорится, этого документа на голосование, то есть на обсуждение, не будет поддержки большинства депутатов, то он останется опять очередным проектом, который будет лежать еще на долгие годы. Поэтому понять всем, что без конституционного суда, без реформы вообще судебной системы, практически говорить дальше о каких-то реформах будет очень сложно.
Рауль Джункович, а это какой-то страх перед появлением какой-то новой сильной политической фигуры, председателя Конституционного суда, или вообще такого института очень сильного? Почему, собственно, исполнительная власть и законодательная не идут на создание этого института?
Ну, вы знаете, мне трудно сейчас сказать, почему и что в головах у наших руководителей. Но жизнь показала, что ситуации, которые складывались последние годы в борьбе политической, ну, разрешение этих проблем можно было как раз-таки, в разрешении этих вопросов можно было бы как раз-таки использовать этот институт. Но есть вещи, которые нам неизвестны, которые не очень-то хочется, может, и раскрывать перед обществом, чтобы доходили они до Конституционного суда и были предметом всеобщего обсуждения.
Вы предполагаете, что есть такие вещи, или вы знаете, что есть такие вещи, которые вот мог бы раскрыть Конституционный суд?
Полагать я могу многое, что, но для того, чтобы их доказать, нужно, как говорится, понимаете, работать над теми, чтобы эти факты получили. Ну, развитие и доказательства должны быть аргументированными. Да, мы слышим, да, мы видим, в тех же политических процессах есть определенные нарушения, но, к сожалению, я еще раз говорю, развитие как бы в судебном порядке они никогда не получали. Ну, Конституционный суд – это как раз-таки форма возможного разрешения многих вопросов, многих споров в политическом состоянии нашего государства. И это нормально, как говорится, институт – нормальное явление в любом нормальном государстве.
Рауль Джумкович, ну, конкретный пример. Какую проблему сейчас вот мог бы разрешить Конституционный суд, но она не разрешена, потому что его нет?
Ну, я же, по-моему, сейчас вот как раз-таки мы и говорим. Вот вопросы связаны с проблематикой, предположим, тех же вопросов по ратификации тех же международных соглашений. Имела ли абхазская сторона право себя таким образом по отношению к этим документам?
Вы имеете в виду железнодорожный кредит?
Да, железнодорожный кредит и тот же вопрос банковского кредита. Эти документы по сей день остаются нератифицированными в том порядке, в каком они должны были быть произведены. Но при этом мы знаем о том, что некие документы, которые свидетельствуют якобы о проведенной ратификации. И Генеральная прокуратура, проводя соответствующую проверку, не дала практически ответа по действиям чиновникам, совершившим эти вот проступки, да. Или как они правильно будут названы, во всяком случае, не мне судить. Но я не сомневаюсь в том, что если бы был бы Конституционный суд, была бы дана оценка и возможность исправить эту ситуацию, чтобы в будущем такого рода действия не совершались.
С председателем форума Народного единства Абхазии депутатом Раулем Хаджимба беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия сегодня много говорят о необходимости построения гражданского общества. Реально ли такая перспектива? Продолжает Мурат Гокимухов.
В Южной Осетии дискуссия о необходимости построения гражданского общества напоминает не очень внятное многоголосие из искренних переживаний простых людей за судьбу своей страны, доморощенной конспирологии, вранья политиков, ощущающих этот общественный запрос на гармонизацию отношений гражданина и государства и пытающихся хоть как-то продемонстрировать свое соответствие веяниям времени. Но главное в ней пока не видно, на каких принципах люди собираются строить отношения в социуме. В качестве реакции на этот сумбур я слышал утверждение, что в республике невозможно построить гражданское общество в принципе. Ее население слишком малочисленно, чтобы справиться с этой задачей. То есть здесь не может быть достаточного количества формальных и неформальных структур, регулирующих совокупность общественных отношений, обеспечивающих условия для политической деятельности человека, защиты интересов личности. Исследователь международной кризисной группы Варвара Пахоменко считает это мнение притянутым или даже нечестным. Общественные процессы, которые она наблюдает в республике, говорят как раз об обратном.
Если мы видели, что это маленькое общество довольно долго существовало в условиях конфликта и в первую очередь ставило для себя задачу выживания и безопасности, то в последние годы люди все больше говорят о других вопросах – социальных, экономических, о том, как развиваться, в какую сторону двигаться. Больше начинают осознавать, что во всех этих вопросах необходимо контролировать власть. Мне кажется, что история с выборами в Южной Осетии, когда люди активно участвовали в наблюдениях за выборами, а потом пытались отстаивать свои позиции, свое мнение, это как раз признак того, что люди готовы защищать свои интересы.
Конечно, здесь никогда не будет такого уровня экспертизы, как в Москве, потому что Москва просто больше. Но и совсем не обязательно, чтобы Цхинвал становился каким-то экспертным центром. Главное, считает Пахоменко, чтобы набралась критическая масса неравнодушных людей, которые неизбежно будут поднимать вопросы и объединяться для их решения. Родители учеников, чтобы навести порядок в школе, матери осужденных, чтобы защитить права своих детей. Примеров тому в республике масса. Если есть кому формулировать проблемы, задавать вопросы обществу или власти, то всегда найдутся и те, кто готовы прийти на помощь гражданским активистам, говорит Варвара Пахоменко.
Любому обществу, а особенно такому маленькому, как Юго-Осетинскому, для полноценного развития гражданского общества необходимо открываться и не бояться того, что кто-то или что-то придет извне. Он может принести как раз что-то нужное и важное. И самим необходимо делиться своим полезным опытом и мыслями с другими. Только так о тебе могут узнать. Южной Осетии для развития необходимо преодолеть послевоенную закрытость.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина солидарна с мнением, что главное не численность и площадь территории. Гражданское общество можно построить хоть в отдельно взятой деревне. Самым большим препятствием для Южной Осетии являются не ее размеры, а вмешательство соседей, говорит Светлана Ганушкина.
Тут дело не только в том, что это маленькое пространство и что это довольно замкнутое общество, а дело еще и в окружении. В окружении, которое раздирает эту маленькую территорию на части и пытается влиять на то, что там происходит. С одной стороны, не с другой. В общем, нет демократии и нет возможности, чтобы ее оставили в покое, дали ей просто простор для самостоятельного построения этого самого гражданского общества. И я думаю, что скорее именно поэтому там построение гражданского общества настоящее невозможно. Зависимость слишком велика.
То есть, судя по мнению Светланы Ганушкиной, жители Южной Осетии снова ожидает борьба. Но теперь уже не за выживание, а за нормальную жизнь. И борьба эта не только с врагами, но и с друзьями. И в этой борьбе Южная Осетия, как всегда, в меньшинстве. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В самопрогласшенной республике Южная Осетия жилищная комиссия находится фактически на грани кризиса после того, как несколько дней назад вице-премьер Алла Джиоева заявила о своем намерении сложить с себя полномочия председателя комиссии. По ее словам, она уже несколько раз ставила перед руководством самопрогласшенной республики этот вопрос, а в отсутствие комментариев на эту тему самой Джиоевой местные эксперты выдвигают свои версии происходящего. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Еще на первом заседании Республиканской жилищной комиссии в августе 2012 года вице-премьер Алла Джоева определила главные цели работы – это выделение жилья и помощь гражданам, тем, чьи домовладения или квартиры серьезно пострадали в ходе августовской войны 2008 года, а также оставшимся и вовсе без крыши над головой. Сразу после того, как Джоева возглавила жилищную комиссию, знающие люди говорили, что она взвалила на себя непосильную ношу. Жилищный вопрос – один из самых конфликтных в республике. Рулан Келихсаев, лидер одной из двух народных партий Южной Осетии, считает, что Джоевой вообще не стоило браться за столь сомнительное дело.
То, что она взяла в свое время именно распределять жилье среди населения, с моей стороны вызвало, мягко говоря, непонимание. И фактически на фоне этого перераспределения ее рейтинг упал, потому что многие остались недовольными. И многие ожидали от нее большего. И, судя по всему, она это начала понимать, осознавать.
Бывший глава комитета по спорту и молодежной политике Вадим Богиев, который продолжает оставаться членом жилищной комиссии, комментировать возможный уход с должности председателя Аллы Джоевой не стал. Сказал ли, что и у ее коллег по комиссии накопилось достаточно много вопросов. Однако все они будут решаться в рабочем порядке на ближайших заседаниях. Зато другой член комиссии на условиях анонимности так объяснил мотивы вице-премьера. Она устала воевать с ветряными мельницами. На комиссию, обрисовал ситуацию мой анонимный собеседник, оказывают серьезное давление. Ведь зачастую в списке нуждающихся в жилье или восстановлении попадают совершенно случайные люди. То есть те, у которых жилье не пострадало во время августовской войны, а, допустим, обветшало со временем и так далее. Сферу восстановления и распределения жилья редактор газеты «21 век» Тимур Схурбати назвал «авгиевыми конюшнями», разгрести которые сегодня не под силу ни одному местному Гераклу. И Алла Джоева, считает он, попала в капкан. Права и закона в республике по-прежнему нет. Схурбати убежден, что комиссию рвут на части все, кому не лень, в том числе и группу влияния в правительстве республики.
Алла оказалась такой между двух огней. Невозможно эти проблемы разрешить. Вот пример. Рядом со мной, я здесь живу 21 год уже. И вот здесь рядом были дома, и там домов не было. И вдруг, когда там дома построили, оказалось, что у людей есть домовые книги. Им дали в первую очередь. Естественно, соседи изъявляются, кто они такие. Но по закону они правы.
Как ты думаешь, если Джоева покинет этот пост уже окончательно, как подпишут приказ и так далее, она может, как боги, сделать какие-то заявления, объяснить, почему... Или тебе кажется, что она просто вот сказала, куда-то это все в песок ушло, ушла тихо и все растворилось?
Я думаю, на как Богиева у нее не хватит духа. Богиев, в отличие от Аллы, человек все-таки независимый. А Аллу, она человек команды, она не самостоятельный человек. Поэтому я не думаю, что никаких резких движений Алла делать не будет. Вот вице-премьер и останется. Она понимает, что не может противодействовать этому давлению. То есть хлопнуть дверью она не может, поэтому она, так сказать, уходит по-английски. Оставшись при должности, но с этой комиссии уйдет.
Получить комментарий самой Аллы Джоевой сегодня не удалось из-за плотного графика ее работы. Однако помощники вице-премьера обещали организовать встречу с ней уже на следующей неделе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 6 апреля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге – 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Купол мечети Ахмед-Паши в крепости Рабат не будет изменен. Все остальные вопросы будут решаться на условиях взаимного уважения. Об этом стало известно по итогам встречи президента Грузии Михаила Саакашвили с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы углубления сотрудничества. На встрече также обсудили те проекты, которые Турция и Грузия осуществляют совместно. На встрече лидеры двух стран заявили, что те дружеские отношения, которые сложились между Турцией и Грузией в последние годы, являются примерными для всего региона, будут продолжены. Премьер-министр Турции заявил о поддержке Грузии на пути вступления в НАТО. Кроме того, стороны обсудили тему восстановления исторических и культурных памятников и договорились, что грузинские специалисты будут допущены в грузинские церкви на территории Турции без каких-либо ограничений, чтобы они смогли сделать полную упась и подготовить восстановительные работы. На встрече стороны коснулись также вопроса крепости Рабати. Стороны договорились, что купол мечети в крепости изменен не будет, все остальные вопросы будут решаться на условиях взаимного уважения. В Тбилисском Сакрибула создается новая фракция «Свободные демократы». Как сообщил независимый депутат Давид Кинчарадзе, вместе с ним в новой фракции объединятся бывшие члены национального движения Георгий Квиладзе и Гела Аманидзе. Ее председателем будет, Квиладзе передает Интерпресс Ньюс. Новая фракция будет работать по самым актуальным для общества вопросам. На данном этапе в состав фракции входят 3 человека. Переговоры о присоединении к фракции будут вестись и с другими независимыми депутатами, отметил он. В Грузии утерян оригинал акта о восстановлении государственной независимости, принятый в 1991 году. О том, что акт утерян, сообщил в частности бывший руководитель парламентского секретариата Гамлет Чепашвили. По мнению бывшего чиновника, работавшего в парламенте в начале 90-х годов и участвовавшего в разработке документа, оригинал увез в Россию первый президент Грузии Звиад Гамсахурдзе после того, как его свергли и вынудили к эмиграции. Направлять официальный запрос в российские структуры, не зная точного местонахождения документа, было бы априори бессмысленно. Полагаю, что оригинал всплывет со временем.
С выпуском региональных новостей была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Скандалом закончился пятничный визит генсека национального движения Вано Мирабишвили в Министерство культуры Грузии. Не выдержав спора с многочисленными представителями грузинской мечты, Мирабишвили покинул заседание, посвященное острой проблеме архитектурного комплекса Рабати в Ахалцихе. Подробнее в материале Тимура Кигурадзе.
Вано Мирабишвили чувствовал себя как на судилище инквизиции. Так генсек оппозиционного национального движения объяснил свой демарш в Министерстве культуры. Не желая выслушать посыпавшиеся на него со всех сторон претензии и обвинения членов коалиции «Грузинская мечта», Мирабишвили покинул собрание, на котором между тем обсуждалась судьба архитектурного комплекса Рабати в Ахалцихе, видоизменения которого добивается турецкая сторона. Впрочем, до своего ухода Мирабишвили все же успел сделать предложение.
Я предлагаю ввести мораторий на изменение того, что уже построено. Там осталось доделать и другие объекты, в том числе и те, по которым существует договоренность с турецкими властями. Это баня и так далее. Доделайте это, и если вдруг окажется, что вы построили лучше нас, лучше сохранили исторический облик, то я сам это признаю и лично разрушу остальные постройки.
Скандал вокруг Арабатского комплекса в Ахалцехе начался несколько дней назад, после того, как Турция выразила недовольство реконструкцией памятника, в частности тем, как был произведен ремонт мечети, медресе и банного комплекса. Существует соглашение, по которому Турция обязалась отремонтировать древние грузинские храмы на своей территории в обмен на реконструкцию Арабатского комплекса. Представители Минкульта и эксперты забеспокоились, что из-за претензий турецкой стороны ремонт грузинских храмов может сорваться. В адрес прежних властей посыпались обвинения в некачественном проведении реставрационных работ. Ответное заявление национального движения о том, что новые власти, возможно, ведут переговоры с турецкой стороной о разрушении или полной перестройке Рабате, лишь подлили масло в огонь скандала. О том, какие ошибки были допущены при реставрации Рабате, на сегодняшнем собрании в министерстве рассказала историк Манана Сурамилашвили.
Мечеть и медресе были отреставрированы согласно принципам защиты памятников, однако их кровля была выполнена в золотой окраске, что является неприемлемым для турецкой стороны. Это понятно. Также Турция недовольна тем, что турецкие эксперты не были допущены к проекту. Речь идет и о восстановлении металлических решеток на здании. Это потребует дополнительных затрат.
Часть искусствоведов и архитекторов заявляют, что ажиотаж вокруг реставрации комплекса накручивается искусственно, и претензии турецкой стороны отнюдь не столь глобальны, чтобы говорить о полной перестройке комплекса. Один из архитекторов, участвовавших в реставрации Рабате, Тенгу Габуния, вообще заявил, что когда турецкая делегация осматривала работы, особых претензий у них не было.
Цвет купола мы выбрали по аналогии с кровлей мечети Омара в Иерусалиме. Турецкая делегация тогда была здесь и одобрила этот выбор. Один из ее представителей даже взял экземпляр материала, которым мы покрыли крышу. Если это вдруг станет препятствием для восстановления наших храмов в Турции, то можно, конечно, и изменить цвет, но я лично не вижу в этом необходимости.
Представители Министерства культуры тоже не паникуют. Они говорят, что договоренность по восстановлению Грузии храмов уже достигнута, а претензии турецкой стороны к реставрации Рабатского комплекса не столь серьезны, чтобы это привело к сворачиванию проекта. Отвергли в Минкульте и обвинения нацдвижения в планировании полной перестройки Рабати. Министр культуры Гурам Адишари заявил, что сносить ничего не будут, а по возможным изменениям с турецкой стороной проводятся лишь консультации. Пока неизвестно даже, будут ли вообще проводиться какие-то дополнительные реставрационные работы. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Накануне встречи, о которой рассказывал Тимур Кигурадзе, мы записали интервью с министром культуры и охраны памятников Грузии Гурамом Адишари, где он выражает надежду, что в ходе круглого стола, в котором примет участие Вано Мирабишвили, будет достигнут компромисс. С Гурамом Адишари побеседовала Кети Бучаришвили.
Батуну Гурам, я бы хотела начать с одного из самых обсуждаемых сегодня в Грузии вопросов. Почему Министерство культуры сочло нужным трогать комплекс Рабати именно сейчас? Разве нельзя было отложить этот вопрос на некоторое время в сторону? Ну, хотя бы, чтобы не давать лишнего повода недоброжелателям говорить о том, что новые власти действуют с реваншистских позиций. В конце концов, так ли это важно, будет этот купол золотым еще год или два? Разве нет других дел у Министерства культуры, которые необходимо делать в первую очередь?
Да, ну, в первую очередь, ни у кого не должно вызвать сомнений, что мы работаем как бы шаг за шаг, и фактически никакого реваншизма в нашей работе, деятельности нет, так как я уже пятый месяц министр, мои заместители, они все новые, и некоторые советники. А в основном 90 50% сотрудников, они остались те, которые были и работали раньше, потому что для нас главная преемственность, потому что министры уходят, приходят, а культура наша, искусство вечная. Поэтому, когда власть перешла как бы мирным путем, с одной руки в другие, мы постарались изучить в первую очередь, что самое хорошее было сделано во время бывшего руководства Министерства культуры, и есть проекты, которые мы продолжаем. Они нам нравятся. Но есть проекты, которые мы начинаем заново, есть проекты, которые нам не нравятся, и фактически мы их перестали финансировать. То есть с первого дня мы собрались, команда новая, и наши приоритеты выделили. Мы создали советы по разным направлениям культуры и искусства. Эти советы фактически состоят из общественных деятелей, специалистов и так далее. Прозрачности раньше не было. И вот один из проблем относится к защите наших памятников. И вот дело дошло и до Рабата. Я там был месяцев два тому назад, и там золотым не должен быть купол, а свинцового цвета. Кроме этого, еще оконные рамы, окна маленькие, значит, они должны быть абсолютно по-другому, сделаны по-другому. Все это сделано было в спешке, и само собой мы выразили наши отношения. Мы не говорим, что там все плохо, но мы говорим, что вот эти детали нельзя было допустить. Больше ничего.
Получается, что именно этот комплекс был одним из тех проектов, которые нужно было в срочном порядке менять. Чему могла бы навредить задержка с переменами? Ведь там все-таки еще есть подводные камни, и связано это с переговорами с турецкой стороной. Оппоненты обвиняют новые власти в том, что Грузия уступает турецкой стороне гораздо больше, чем получает взамен сама. Вот что вы на это скажете?
Вот, знаете, переговоры пока с турецкой стороны, они ведутся, они как бы не закончены. Но с нашей стороны вот замечания, которые были высказаны в связи с Рабатом, это и специалисты высказывали, и жители высказывали, мы это учитываем и мы это как бы оглашаем. Вот завтра у нас будет круглый стол, именно созданный и посвященный к этой теме. Приблизительно 50-60 человек соберутся. Это в основном специалисты, представители общества, известные люди. И будем обсуждать все плюсы, все минусы в связи с Рабатом. Потому что мы не хотим в дальнейшем, вот завтра, послезавтра, повторить вот эти ошибки. Бывшее правительство в спешке действовало, оно не согласовывало свои действия ни с населением, ни с широкими массами, ни с специалистами. Поэтому были допущены такие серьезные вопросы. А мы хотим об этом поговорить. Это с нашей стороны прозрачность, которая поможет нам в дальнейшем.
Батнугурам, по нашей информации, в этом некруглом столе предполагается и участие бывшего премьер-министра Ваноми Рабишвили. Как известно, именно он курировал работы в комплексе Рабати. Вы намерены прийти к компромиссу или будете отстаивать свои позиции до конца?
Да. Когда я сказал в одном интервью, что мы созываем в пятницу круглый стол, по Фейсбуку мы получили письмо, господин Мирабишвили изъявил желание присутствовать на этом круглом столе. И мы само собой согласны, это любой может присутствовать здесь, поэтому он придет тоже, и мы пообсудим. Мы этот круглый стол, знаете, немного другого характера устраивали, и они оправдали себя. Мы создаем как бы пространство такое аналитическое, где люди высказывают свои мнения, и где люди, несмотря на то, что не очень-то согласны мнением другого, все-таки делают в конце общие выводы. Я думаю, что мы в Грузии должны вот научиться этому. Все выслушивают друг друга, не реагируя очень остро, как-то прийти к одной мысли.
И в продолжении, Батнугурам, почему тогда в том же разрезе, в каком сейчас затронут комплекс Рабати, не затрагивается вопрос храма Баграта? Это только лишь из уважения к патриархии, а старый Тбилиси, ведь многие специалисты тоже говорят, что и старый Тбилиси превратили в лубочную картинку снаружи, а внутри все продолжает разлагаться. Вот почему эти, например, вопросы сейчас не ставят?
У нас были круглые столы, именно посвящены в прошлом году еще Баграту. Я несколько раз Баграта, значит, осматривал и так далее. И у нас еще был один круглый, очень интересный стол. Это который касается проблем старого Тбилиси, которое, к сожалению, мы испортили много. И мы не хотим, чтобы это продолжилось дальше, потому что, зная опыт других старых городов, зная, как они, европейские страны, пленеют своей стариной, с кварталами и так далее. Не хотим, что тут, может, неправильно я сам выражаюсь, но интеллектуальные туристы, чтобы они приезжали и смотрели сохраненный в хорошем состоянии старый город.
Та концепция, которую пытались внедрить старые власти в отношении Риги. Да, она сохранится? Я имею в виду вот тот облик, который был намечен ими. Или все-таки, может быть, тут и о мосте идет речь, может быть, и о том новом театре, который, по моему мнению, просто уродует это место. Вот эта концепция сохранится или будет в корне меняться?
Значит, концепция эта, само собой, будет меняться, потому что так нельзя, чтобы она все продолжалась. Поэтому построить так здание, чтобы только строить в центре города, и вот с таким нагромождением, вот так неправильно, это просто, не знаю, это очень кощунственно. К сожалению, по старой концепции все время старались в центре или высотные здания поставить, или какие-то другого типа зданий. Само собой, вот эти здания отдельно взятые, они неплохие. Тут работали хорошие архитекторы, можно сказать. Но бывшие власти совсем забили о других районах Тбилиси. Скажем, можно было вот эти, трубами называют, вот этот музыкальный центр, театр, который строится еще, и, значит, темпы высокие строительства, и не можем не остановить. Можно было их его поставить где-то в Белгане, украсить этот район Тбилиси. Какое-то другое здание, скажем, здание юстиции можно было поставить в Аркетиле, чтобы Тбилиси рос красивыми зданиями, чтобы он был везде красив. А то получается, вот эти отдаленные немного районы бедствуют, только там живые дома и больше ничего.
То есть, возможно, будет какой-то перенос, да, из района в район. Еще и деньги на это тоже нужно большие потратить.
Да, там здание так построено, что это монтаж. Ее можно действительно снять, красиво перенести, но может это обойдется уже больше, чем, значит, там постройка на месте обошлась. Это может дело будущего. Сейчас мы, к сожалению, вот не можем трогать их. Но мы все делаем для того, чтобы это не продолжилось. Кроме этого, мы хотим разработать концепцию в связи с городом Тбилиси, где приблизительно можно поставить какие здания, нигде нельзя их абсолютно ставить, особенно вот в старом Тбилиси. Какие-то стеклянные здания, высотные здания, нельзя их ставить, потому что они нарушают ландшафт, закрывают красоту старого города. У нас будет такое пространственное развитие столицы. И плюс к этому, это относится и к другим городам Грузии, ну, Кутаиси будет, это Батуми, Тель-Авив, маленькие города, большие. Они тоже пространственную концепцию должны иметь.
И теперь у меня вопрос к вам, как к писателю. Вы часто радовали своих почитателей новыми книгами. А что будет сейчас, когда львиная доля вашего времени наверняка уходит на административную работу?
Да, фактически все мое время уходит на эту работу. Ну, как писатель, я всегда веду записи после работы. У меня очень много впечатлений, очень с интересными людьми встречаюсь, разные истории. В экстремальной ситуации, как бы я сейчас нахожусь, эту ситуацию экстремальную во время моей жизни я несколько раз испытал, и для писателя это даже интересно.
И последний вопрос, Батну Гурам, который нас, пожалуй, не меньше всего остального интересует. Репутация, которой вы пользуетесь в Сухуми, она известна. А собираетесь ли вы как-то это использовать, чтобы наладить культурные контакты с ним или вмешаться, скажем, в спорные вопросы вокруг религиозных памятников?
Мы охраняем все памятники. Несмотря на то, это принадлежит православной церкви, это будет синагога, мечеть и тому подобное. Это наше дело. А что касается моей активности, сейчас в основном это здесь, Министерство культуры и защиты памятников. И мы, как я сказал, стараемся, чтобы мы умели говорить лучше,
лучше мы с тобой понимать друг друга, и уровень культуры диалога, планку хотим эту поднять, потому что потом со всеми нам легче будет говорить.
Тогда вот на новом поприще вы уже предпринимали какую-то попытку наладить культурные контакты?
Нет, пока нет, потому что фактически у меня нет времени. Когда у нас будет больше Швейцарии, так я образно само собой говорю, тогда у нас будут успехи, и нас, я думаю, зауважают те, которые когда-то уважали, и даже, может, благодаря нашей культуре, может, даже и полюбят.
С Гурамом Адишари беседовала Кетти Бучаришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале почти готово к сдаче в эксплуатацию здание Совета профсоюзов. Оно примечательно тем, что на его крыльце до сих пор лежит ушедшая после взрыва наполовину в бетон многотонная башня грузинского танка, уничтоженного 8 августа 2008 года, рассказывает Зарина Санакоева.
В заново отремонтированное офисное здание уже заселились первые жильцы. Пока это только Министерство юстиции республики со своими структурными подразделениями. В коридорах уже навозят последние штрихи, отмывают и чистят все подряд. Сегодня же покрасили, и теперь уже главную достопримечательность здания – башню от танка на крыльце. Историю этой достопримечательности знают все, без исключения цхинвальцы и гости столицы. Здесь, на стыке улиц Московской и Миротворцев, в августе 2008 года шли самые ожесточенные бои. Это башня одного из трех танков, уничтоженных здесь. После выстрела из гранатомета по танку его боекомплект сдетонировал. Взрыв был такой силы, что многотонную башню оторвало и подбросило в воздух. Пролетев около 50 метров, она приземлилась на ребро и зарылась на полметра в бетонное крыльцо здания Совета профсоюзов. Более легкие фрагменты, например, лег, снимали с крыш многоэтажных домов вокруг. До сих пор так и непонятно, как было принято решение оставить башню в качестве своеобразного памятника на месте его падения. В прошлом ее пытались убрать, но с такой тяжестью, говорят, подъемный кран не справился. Судьба этого удивительного монумента о августовской войне до последнего момента, точнее до сегодняшнего дня, была неизвестна. Марина Бесаева работает в службе судебных приставов в этом здании. Она считает, что башню нельзя убирать. Это зримое воплощение памяти обо всем, что произошло.
Это не к тому, чтобы мы врагами оставались, но свою историю надо всегда знать. И врагов тоже. Так что я считаю, что это надо оставить. Не для красоты, а вот на самом деле люди будут помнить. Дети идут, они будут спрашивать, а что это? Почему это? Вообще об этой войне, не только об этой войне, а вот от геноциде в Южной Осетии, сколько раз она происходила, надо не говорить, а кричать.
На улице перед зданием подхожу к двум мужчинам и спрашиваю, как они считают, следует ли ее оставить на месте. Им идея с памятником не слишком нравится. Тяжелые воспоминания о войне, и видеть ее следы каждый день не очень приятно, говорит Алим.
С одной стороны, это память о войне, о героях. С другой стороны, он портит вид города. Есть начальство, пусть они разбираются. Вот лучше пусть делают погибшим мемориал, чем вот эту башню оставлять. Вот это будет память. А что это за память? Грузинский танк, воткнутый в середине города. Его оставили.
Его спутник Таймураз неохотно соглашается говорить, но считает, что от воспоминаний и так никуда не деться.
Никто не хочет вспоминать войну. Конечно, не башня именно напоминает о ней. Всякие мелочи, отсутствие друзей. Но мы уже привыкли.
Сегодня же заканчивают облицовку крыльца гранитом. Отражаясь в глянцевой поверхности плитки, башня выглядит еще сюрреалистичнее, чем до этого, на фоне разодранного бетона. Ловлю себя на мысли, что это место так и останется излюбленной достопримечательностью для туристов. Здесь они, как и прежде, будут фотографироваться на память. Немного на земле таких памятников, поставленных войной или даже самой жизнью. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь.
Все работали маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
В Аджаре один за другим разгораются скандалы, связанные с подпольной секс-индустрией. В батумских борделях далеко не все девушки обслуживают клиентов по собственной воле. История Шахназы и трех ее подруг – пример этому. Как выясняется, жертвами незаконного ограничения свободы чаще всего становятся уроженки Средней Азии. Рассказывает Нона Суварян.
С Шахнозой и Гулей я встретилась в Тбилиси в офисе НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека». Девушки завтракали, они пришли сюда из специального дома, где укрываются до отправки на родину. На кухне, попивая чай, они вспоминали о горьком опыте последних дней. Теперь, когда все осталось позади, о многом говорили с улыбкой, понимая, что им крупно повезло. Удалось избежать самого страшного. По внешности девушек легко догадаться, что они из Средней Азии. Русским, да и то с трудом, владела лишь 23-летняя Шахноза. Она беременна, но собирается избавиться от ребенка, потому что все ее планы рухнули. Уезжая, как ей пообещали, в Турцию для работы официанткой, Шахноза была уверена, что сумеет за полгода подкопить денег. А ей они были нужны не только на роды второго ребенка, но и на операцию для первого, который остался в Узбекистане. У малыша врожденный порок сердца, а денег на операцию нет. И, скорее всего, не будет. Шахноза и Гуля соседки. О том, что можно неплохо заработать, ухаживая за ребенком или работая официанткой в Турции, они узнали от двух других девушек. Именно они и познакомили их с женщиной, которая занималась торговлей людьми. О том, что они летят не в Турцию, а в Грузию, девочки узнали только в аэропорту.
Мы не знаем, Грузия есть такой, этот город, не знаю. Только я знаю, это Азербайджан, Баку. Он говорит, с кем работаешь? Я сказала, мужу пойду. Муж там. И все, мы прошли.
В Батуми паспорта отобрали. Там же сообщили, что отныне они должны заниматься проституцией. В тот же вечер отвезли в клуб.
Очень много человек. Мужчины, девушки. Все на клиентам работают. Танцуют там. Узбечки тоже много. Это украинцы тоже. И таджички тоже.
Клиенты были в основном как бы
турки и этот грузины потом.
В этом заведении девушкам пришлось просидеть до 5 утра. Хмурые лица девушек, в особенности Шахнозы, взбесили мамашу. Она стала угрожать ей и один раз даже ударила. Потом решила отправить ее к другой мамаше.
Наша мамаша сказала, от тебя один девушка долг, вот возьми ее. Вот. Вот сколько хочешь зарабатывать. И она сказала, все, если диско не хочет, на квартиру 50 человек в день придет, там работает и хочет, не хочет.
Шахноза и ее подруги видели, как измывались мамаши над другими девушками, иногда избивали, поэтому им приходилось выполнять любые приказы, другого выхода просто не было.
Там много девочки вместе, да? Сейчас они кому-то скажут, она скажет на другой девушке, это мамашу скажет. Вот такой. Никому нельзя там сказать что-нибудь.
Шахноза успела отправить матери в Узбекистан по мобильному телефону копию паспорта хозяйки. Каким-то чудесным образом ей, сообразительной девушке, удалось его увидеть и тайком заснять. Сбежать она решила на третью ночь. Дождь лил как из ведра. Идти с ней согласилась только Гуля. Две другие были уверены, далеко уйти не смогут. Придется вернуться и будет хуже. Девушки кое-как доехали до Тбилиси. Выйти на НПО, Общество содействия гармоничному развитию человека, помогла мать Шахнозы, которая получила в Узбекистане ее сообщение. Но проведенных в плену 3 дней оказалось достаточно, чтобы Шахноза сделала выводы. Теперь этот совет она будет давать всем своим соотечественницам.
Тут никому не поверили, да? Вот она, потому что там очень хорошая, общался в Узбекистане, говорит, нет, как мое ребенка похоже. Ой, вы не переживайте. Вы очень хорошо зарабатываете, я вам помогаю. Так хорошо общаюсь, здесь кобра. Пришла как кобра, да?
Даже во время нашего интервью молодая узбечка получила короткое текстовое сообщение от мамаши с проклятиями. Ее гнев понятен, девушки умудрились сообщить о ситуации в полицию. Как сказала мне сегодня глава НПО Нана Назарова, прокуратура Аджарии возбудила дело по статье о принудительных действиях. Но поскольку статья дает слишком расплывчатое понятие, о каких действиях идет речь, это позволяет многим торговцам людьми уйти от ответственности. ответственности. Как видно, наша мамаша тоже рассчитывает на это. Нана Назарова обеспокоена тем, что торговля людьми становится все более серьезной проблемой для Грузии, и чаще всего из-за бюрократических проволочек торговцы людьми остаются безнаказанными. Эту тему мы намерены продолжить в наших последующих программах. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На него вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.